Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о благодарении. И говорили, что благодарение само по себе не есть некое, ну скажем так, назидательное благопожелание. Апостол Павел вообще не делает назидательных благопожеланий. Все, что он говорит, жизненно важно. Жизненно важно, потому что он свидетельствует, наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И в этой борьбе не бывает таких благочестивых, но в сущности ненужных советов. Хорошо бы делать так, но если не можешь, так ничего страшного, как-нибудь проживешь. Апостол Петр говорит, что сатана, как лев, рыкающий, ходит вокруг нас, ища кого бы проглотить. Для апостола все это были не праздные советы. Эти советы были как жизнь, как руководство, скажем, человеку в условиях экстремальных для выживания, как рекомендации врача умирающему. Это чрезвычайно важные вещи. Вот мы говорили, что благодарение – это важнейший инструмент. По сути дела, быть может, это единственное упражнение, единственная возможность для человека, чтобы он сохранил свою веру. Это единственная возможность противостоять духу тьмы, духу века и мира сего, потому что именно через сознание, через повреждение ума, по преимуществу он и улавливает мир и враг, как князь этого мира, улавливает души наши в плен к себе. И это один из тех, вот именно по поводу недовольства своей или чужой участью, один из тех так серьезных способов, которым ловятся все человеческие души. И единственный способ противостоять – это благодарить. Потому что на самом-то деле наши слова о благодарении, они кажутся даже порой нам самим, наверное, а уж тем более окружающим, когда мы говорим, кажутся глупыми, надуманными, наверное, даже дурацкими. Ну как можно благодарить, когда это, когда несправедливость очевидна, когда боль, она ощутима, когда бедствие реально, когда неравенство, оно просто вопиет, но тем не менее, и кажется, ну вот же она, истинная точка зрения, а вы, благодарящие Бога за все, просто витаете в каких-то там розовых тучах или облаках, не имея никакой связи с жизнью. На самом деле благодарение есть единственная, по-видимому, возможность сохранить человеку связь с Богом. Потому что это единственный канал, единственное оружие, единственный костылечек, с помощью которого человек сохраняет связь с реальной действительностью, с тем, что на самом деле происходит. Потому что на самом-то деле в этом мире есть Бог, и только Его воля творится в этом мире. И эта воля всегда и безусловно блага. Она всегда несет человеку благо, как бы она ни казалась нелепой или несправедливой, но она всегда несет человеку благо. Она всегда есть действие любви, направленной ко спасению человека любым доступным, возможным способом. И вот представление об этом для человека, оно, вот это представление такое может быть удержано человеком только посредством за все благодарить. исполнением этих слов апостолов за все благодарить. Иначе ничего не получится. А наш падший разум, он погружается, вот, как ему кажется, в рассмотрение реальной несправедливости, реальных безобразий и всего прочего-прочего, кажущегося реального, а в сущности-то он обманывается, он заблуждается, потому что он пребывает во тьме. Вот исполнение и борьба за слова, за все благодарите, это та ниточка, та соломинка, та удивительная сила, которая, несмотря ни на что, удерживает человека в свете, и он правильно может видеть то, что происходит. Конечно, потом надо будет еще долго-долго после этого бороться, стяжать, стараться, удерживая себя в этом благодарении. Но рано или поздно именно таким образом можно хоть сколько-нибудь приблизиться к тому, что мы видим в словах и образе жизни святых. А если мы этого не сделаем, то, ну да, в худшем или в лучшем случае, как посмотреть, мы просто признаем существование Бога. И нам кажется, что из-за того, что мы его признаем, мы уже верные, мы уже правильные, мы уже во свете ходим. И поэтому, раз мы признаем Бога, но возмущены несправедливостью или недобросовестностью, или еще какими-то несообразностями этой жизни, возмущены, как нам кажется, справедливо, ведь мы же верим в Бога, на самом-то деле просто признаем его существование, и в этом смысле ничем не отличаемся от бесов. Бесы тоже знают, что Бог есть, но это им совсем по-другому, ими воспринимается и совсем по-другому на них оказывает воздействие. Поэтому сохранить веру не как признание Бога, а веру как упование и веру как доверие, веру как живой союз, со-бытие с Богом, можно только если его действительно благодарить за все. Внутренняя связь с источником жизни теряется, если мы перестаем благодарить Бога за все. И мы, добровольно потеряв эту связь, опускаемся в ропот, и мы добровольно погружаемся во тьму и смерть. Уже из такого представления о ропоте и благодарении мы видим, что, собственно, требуется от человека. Ведь благодарение – это движение воли и движение ума сначала. Вернее, движение ума, потом движение воли, как именно когда человек решается, принимает некое решение о том, чтобы действительно, несмотря ни на что, надо преклониться перед Богом и сказать: «Да будет воля твоя, благая и совершенная». И несмотря на отсутствие приятных чувств, переживаний, удовольствий, сказать: «Благодарю тебя, Господи, за это». Это именно не нужно думать, что человек, исполняющий заповедь о благодарении, он действительно это чувствует. Но в этом нет никакого лицемерия. Сердцу больно. Душе больно, телу больно, ум ничего не понимает, изнемогает, воля расслаблена, она льнет к приятностям и удовольствиям, которые привыкла исполнять в жизни сей. И все-таки человек, вспоминая заповедь, говорит: откуда мне познать все пути Господни, раз это случилось, Бог благ и попускает только благо. Смиряюсь, Господи, пред Тобой, да будет воля Твоя, и я хочу, по крайней мере так, возблагодарить Тебя и за это, хотя и не знаю, и не испытываю никакого пока удовольствия и радости от этого, но я верю, Господи, что все, что Ты делаешь, благо. И человек может сказать это со стоном, может сказать это со слезами на глазах, с болью. В этом нет еще никакой радости. Он только начинает пользоваться этим инструментом за все благодарить. Он только начинает осваивать аскетику. Он только приступает к этому. Но вот внимательное рассмотрение этого внутреннего движения человека, оно показывает, что действительно все в отношении, скажем, этой заповеди о благодарении, все совершается внутри человека. То есть от того, какие мысли внутри человека, и то, как он этими мыслями берет в руки свою волю, ну а постепенно выправляется из сердца. Но большего человек пока и не в состоянии сделать, он только верит и принуждает свою волю исполнить то, что нужно, поступить как должно. Но вот в любом случае все эти, скажем, элементы, все эти эпизоды, озвученные только что, все это совершается внутри человека. Это все не видно никак. Мы только видим, как человек начинает возмущаться и роптать, или видим, как человек исповедует милость Бога и промысел Его. И оно, чтобы это свершилось, и то, и другое, что-то свершается внутри. То есть, получается, несмотря на внешние обстоятельства, несмотря на то, что мне хочется или чего мне не хочется, несмотря на состояние моей души, моего сердца, несмотря на мои чувства, человек так организует свою жизнь, так ставит эту вот некую точку, некую основу, таким образом является организатором ее, чтобы вот в этот тяжелый момент уста исповедали благость Божью, поблагодарив Бога. Может, это не от сердца, может, это не от полноты чувств, но человек заставляет себя произнести, исповедать благодеяние Божье и даже в крайне тяжелых обстоятельствах сказать «Слава Богу за все», как это сделал, скажем, Иов, несмотря на то тяжкое горе, которое постигло. И дальше, исповедав это, человек так продолжает организовывать мысль, чтобы, несмотря на продолжающиеся тяжелые обстоятельства, скорбные обстоятельства, он продолжал мысль утверждать в том, что Бог благ, Бог щедр, надо потерпеть, очевидно, для чего-то это все необходимо. Вот это внутренняя работа мысли, в первую очередь мысль, которая подминает, подчиняет волю человека и начинает ее управлять на то, чтобы понуждать к исполнению воли Божьей, это и есть внутренняя жизнь, это есть внутренняя работа. Она совершается целиком внутри, ее не видно. Это делания, которые совершаются умом. Но на самом деле, если мы вспомним то, что мы говорили, скажем, о благодарении, делание чрезвычайно важное, потому что именно от этого делания может зависеть и вечная жизнь, и вечная смерть человека. Не случайно же наш Спаситель говорит: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть то, что мы исповедуем, это чрезвычайно важно. Одно слово ропота может низвергнуть нас в пучину тьмы на всю оставшуюся вечность. Одно слово благодарения может вытащить нас из той вечной тьмы, на которую мы, казалось бы, были обречены. Но по поводу вытащить, это известные слова разбойника, который исповедал, что он терпит то, что должно, и Бог ничем против него не виноват, то, что заслужил, то терпит, а этот, рядом с ним висящий, страдает ни за что. И это слово исповедание вытащил разбойника с, казалось бы, с неизмеримой адской глубины и первым ввело в рай. И таких случаев, между прочим, в священном предании очень много. Вот, скажем, был один эпизод, описанный и в житиях святых, и в одном сказании о жизни мучеников, попавшие в прологи известные, когда один мужественный христианин, претерпевший все до конца подвиги и истязания, но упорно не желающий простить своего соседа за какую-то провинность, за одно вот это последнее слово «я тебя не прощу», он моментом оказался лишенным благодати Божьей, отрекся от Христа, ни во что вменил все свои подвиги, муки и страдания и погрузился во тьму. Вот эти слова исповедания, они ведь срываются не так просто, не с кончика языка. Они исходят из недр, из сокровищницы, из глубин нашего сердца, откуда мы все и выносим. Так вот, чтобы оттуда срывались нужные слова и не срывалось ненужных, могущих причинить нам вечную гибель, нужна некая внутренняя жизнь, нужна внутренняя работа, которая не дает возможность, по крайней мере, словам срываться с языка, ибо за них мы будем судимы, а потом приводит к тому эта внутренняя работа, что этих недобрых слов даже не рождается в сердце, но все это внутренняя невидимая работа. Ну и, конечно, вот эти неуловимые движения ума, неуловимые движения наших мыслей, контроль за тем, что рождается в недрах сердца, это вот представляется очень важным, но на самом-то деле именно об этой работе и говорит 10-я заповедь закона Божьего. Заповедь, которую мы, собственно, и рассматриваем, заповедь «не пожелай». Ведь всякому, кто слышит эту заповедь, всякому, кто ее вот хоть сколько-нибудь не пропускает мимо ушей, хоть сколько-то внимательно ее воспринимает, очевидно, что сама она всем своим существом, всей своей, скажем, направленностью, заостренностью, она указывает на внутреннюю жизнь человека. Но когда говорят «не делай», это понятно. Не делай и не делай. Вот это я могу сделать, а это я не могу сделать. Понятно, что вот, скажем, хочу, украду, не хочу, не украду. Если не украл, молодец. Если украл, то плохой. Это все касается внешних поступков, конкретных и понятно, что делать и чего не делать. Все объективно и просто. Но что значит «не пожелай»? Ведь это же не поступок, это же явление внутреннего порядка. Это в сущности мысль, облаченная в чувство. То есть я думаю, и то, о чем я думаю, мне приятно, и хотелось бы это иметь. То есть поступка вовсе может и не быть. Человек может всю жизнь проездить на старом, разбитом, отечественном автомобиле. Может, не отечественном, импортном, но проездить всю жизнь. И никогда в жизни у него не может быть другой машины. А все его соседи, одноклассники и друзья меняют уже третью, четвертую машину, добиваясь, беря кредиты, работая под на двух, трех, четырех работах, используя все возможности, чтобы пробиться во власть или получить экономический достаток, но чтобы была та машина, вот, более статусная, более приятная, более комфортная для передвижения, вот, с какими-то особыми наворотами, с какими-то особенными опциями, у которых ни у кого нет, с какими-то особыми отличительными знаками. Вот, и люди делают это, тратя на это жизнь, деньги, притворяясь, обманывая, добиваясь, тратя всю жизнь на погоню за какими-то вот роскошными автомобилями. А этот бедный человек всю жизнь проехал на автомобиле, который купил когда-то незапамятные времена, ну и ездит. Очевидно, что эти люди, которые борются за новые автомобили, они волей-неволей нарушали заповеди Божьи. Это очевидно. Они об этом знают. Если они не знают Бога, то все равно знают, что не совсем честная, не совсем порядочная, не совсем достойная была их жизнь. Ну что делать, все так живут. А те, которые знают Бога, они, разумеется, тоже страдают, переживают, мучаются, ходят на исповедь, исповедуются Богу о том, что они вот то-то и то-то делали. Ну, Господи, ну вот, ну как вот, ну прости меня, деваться некуда. Вот. И те, и другие сознают себя грешниками. Но вот этот человек, проездивший всю жизнь в одном автомобиле, он, ну да, если он просто ездил и был рад тому, что у него такая машина, и был рад тому, что у других другие машины, то это святой человек. Но очень часто может случиться так, что он ездил-то на своем машине, но все время желал иметь машины своих друзей и соседей. Просто в силу определенных черт характера его воля не настолько сильная, чтобы тратить жизнь на приобретение того, чего действительно хочется. Он не настолько нагл, не настолько подл, он не настолько низок, он не настолько энергичен, он не настолько готов разменять уют собственного диванчика на суету двух, трех, четырех работ, чтобы хочется, да, машин иметь. Ну, чего уж там ты тратить свои воскресные вечера на это? Нет, не хочу. Уж что есть, то есть. Он может всем прочим, да и себе, показаться скромным трудягой, вполне смиренным человеком, довольный своей участью, но на страшном суде может выясниться страшная правда. Ведь он желал, просто у него не было возможности, или желание было недостаточной силы, и поэтому он ничего не сделал для реализации своего желания, но он желал. И участь его будет там, где и участь тех людей, которые воровали, обманывали или боролись за власть, подминали под себя бывших рядом с ними, боролись за место под солнцем. Хотя, может, и не так. Потому что те люди, которые воровали, или гневались, или подминали под себя других, или обманывали, они-то точно знают, что они грешники, и они могут взыскать милости у Бога и попросить прощения за свою мерзкую, поганую жизнь. А этот человек, так я же ни в чем не согрешил. Что же я такого сделал? Я не украл ни у кого, я ближних рядом не подминал, я никогда ничего не обманывал, налоги не скрывал, никем никогда не притворялся. Вроде бы меня-то за что? А вот за эту заповедь пожелай. За то, что человек может всю жизнь желать, хотя ничего для этого желания не сделать, а заповедь-то он нарушил. Но в том-то и беда, что мы, как уже говорилось об этом, все хорошо понимаем в тех заповедях, которые говорят «не делай», «не укради», «не лги», «не убий», «не прелюбодействуй». Это мы все понимаем. А заповедь «не пожелай» мы игнорируем, да она вообще непонятно о чем. А она понятна о чем. Она о том, что мы были внимательны к внутренней жизни, о том, что мы следили за собственным сердцем, за теми желаниями, которые там рождаются, и рассматривали это пожелание чего? Это пожелание Царства Божьего, это пожелание блага другим людям, это желание достичь совершенства в Боге, это желание стяжать какие-то качества, который должен иметь человек, верующий в Бога, это жажда наполнить себя Богом, жажда посвятить себя Богу, жажда молитвы, воздержания, жажда милосердия к себе или к другим, или это жажда желания обладания какой-то вещью, тогда оно такое же смертное, как и воровство, такое же смертное, как и прелюбодейство. Такое же пагубное, как ложь или клятва преступления. Но мы не думаем о десятой заповеди в таком ракурсе. Поэтому часто опутываем себя вот этой нарушениями против этой заповеди и не понимаем, почему никак не может состояться наша христианская жизнь.